Святое благовествование от Матфея, 22 глава, с 33 стиха по 40 включительно. «И слышал народ, и дивился учению Его», то есть учению Господа Иисуса Христа. «А фарисеи, услышавши, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, то есть Господа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Ты позволил нам в этот вечерний час собраться перед лицем Твоим для совместного поклонения прежде всего, для того, чтобы нам возблагодарить и прославить Тебя за изобилие благ здесь, на этой грешной земле, которых мы не заслужили и недостойны. Господи, сколько людей в этом грешном мире терпят самые ужасные бедствия, страдания, а нас Ты избавил от всего этого. Мы не знакомы со всем тем, что является постоянным в жизни многих детей Твоих, даже в настоящее время. Господи, не говоря уже о том, что Ты простил грехи наши, что Ты соделал нас Своим достоянием и приготовил для нас Царство Вечное. О, Господи, Ты наполни наше сознание этой глубочайшей благодарностью Тебе, посвященностью своей жизни для Тебя, Господи, чтобы в действительности все наше сознание, все наше естество было пронизано Тобой, как Ты и сказал в Своем Слове для этого человека, всей крепостью, всем разумением, всеми силами, всем сердцем возлюбить Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего. Ты этого достоин. Услышь нас, и пусть этот вечерний час будет часом, когда Дух Твой Святой нам еще в большей и большей степени откроет величие Твоего имени, славного, великого, для того, чтобы нам любить Тебя, служить Тебе. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, еще один вопрос, который был задан нашему Господу Иисусу Христу. И на основании этого вопроса мы видим основание, на котором строится взаимоотношение человека с Богом. Удивительный вопрос. Правда, он не совсем искренний. Мы читаем, что фарисей, услышавший, что он привел саддукеев в молчание, вот один из них, законник, здесь сказано, искушая его, спросил, говоря. И все-таки его можно понять, этого человека, потому что они и сами запутались. Закон имел ужасное нагромождение всяких дополнений, всяких поправок, по крайней мере, 613, как говорит их история еврейская, было нагромождение, все это нагромождение. И, конечно, они много собирались, они много разговаривали, у них тоже были общения, как и у нас с вами, Вот, и они очень часто спорили, ну а что же главное в конце-то концов? Мы имеем закон, данный Богом через Моисея, и кроме этого мы имеем много других еще Божьих требований и повелений Ветхого Завета. А тут еще придумано человечеством, или вернее иудейскими раввинами, еще всяких дополнений, вот только 600+. И что же главное, что второстепенное, это можно спорить до бесконечности. Я не знаю, на что надеялся этот человек, который решил задать этот вопрос Господу. Возможно, он сам не особенно то понимал, а возможно, он в действительности хотел услышать мнение, потому что у него тоже было какое-то определенное мнение на эти вопросы. Ну, как иногда наши люди задают вопрос не потому, что их интересует, они не знают, поэтому они спрашивают. Они просто спрашивают, потому что хотят знать мнение. И особенности, если ответ совпадает с тем, как мы понимаем, о, мы тогда говорим, этот брат так хорошо понимает Писание, вот, и нам приятно это. Вот, может быть, нечто подобное здесь. Поражает меня другое. Когда я читаю этот текст, я совсем смотрю на другое. Саддукеи были жестоко посрамлены Господом Иисусом Христом, когда они ему задали вопрос, чьим мужем кого, то есть женой кого будет она, эта женщина, в потустороннем мире. И вот Господь объяснил величайшую библейскую истину, которую не знали фарисеи, они не могли ответить, они не имели на это ответа, потому что им нужно было ответить так, как говорит Писание. Так вот, какая же реакция фарисеев? Они устроили собрание, смотрите, здесь написано, что фарисеи, услышавши, вот, они собрались вместе. Для чего? Возблагодарить Бога, что, наконец, им открыта такая величайшая библейская истина, которую ни один раввин не мог открыть. И они ее наконец-то узнали? Абсолютно нет. У них безутешное разочарование. Заметьте, что в своей ненависти к Господу победа Господа Иисуса Христа над их противниками, потому что саддукеи и фарисеи – это были совершенно разные люди в духовном отношении. Фарисеи, вы знаете их учение, а саддукеи, они не верили в то, что верили фарисеи. Так вот, Господь открыл эту истину, и в своей ненависти к Господу они готовы абсолютно на все. И победа Христа для них была это соль на их рану, на их расстравленные души. Они готовы на любой альянс, лишь бы быть духовными лидерами, лишь бы называли их учитель, учитель, учитель. Братья, дорогие сестры, так было, так есть и так будет до скончания века. Заметьте, и в настоящее время, как часто мы встречаемся с подобными явлениями, когда люди в действительности не переживают за истину, за действительность, за то, чтобы Слово Божие провозглашалось. Но когда получается что-то не так, они согласны с кем угодно соединяться, они согласны с кем угодно сотрудничать, лишь бы быть на виду, лишь бы быть на весу, лишь бы быть лидерами хоть где-то. И все же законник, сам того не подозревая, он задал очень-очень важный вопрос, насущный вопрос. Этот вопрос нисколько не утерял своего значения и в наше время. Это очень насущный вопрос. Так вот, и сегодня в одних местах мы видим ужасное нагромождение над Словом Божьим, над тем, что говорит Слово Божие, над Писанием. Сегодня многие люди, называют себя верующими людьми, христианами, людьми, у них Писание погребено множеством поправок, добавлений и тому подобное, преданий человеческих и тому подобное. Так было когда-то, так было у нас, и поэтому то, что и Писание находится где-то там глубоко внизу, его не видно над этим нагромождением. Так вот, и сегодня мы видим, что в действительности в одних местах ужасное нагромождение над Писанием, а в других местах ужасное упрощение, сокращение всего того, что только можно сократить и убрать с Писания. Все убирается, 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 абсолютно во всем. И в служении Господу, и в формах служения, и в хождении, и где только можно придумать. И особенности в понимании Бога. В понимании, что значит богоцентричность в нашей жизни, в нашем служении. Этот вопрос сегодня для многих закрыт, они не понимают этого. И поэтому давайте мы посмотрим по порядку, давайте мы посмотрим на вопрос, который был задан Господу Иисусу Христу. Мы находим, что в Писании есть много людей, которые задавали вопросы. Ну, например, пришел Никодим к Иисусу Христу, ему было непонятно, как это можно, человек уже в таком возрасте, а Христос говорит, должно вам родиться свыше. Ему было непонятно. Или возьмите вопрос самарянки, она ему говорит, как это ты воду дашь, у тебя даже посуды никакой нет, а ты говоришь, что значит дашь мне воду. Вот. Потом она спрашивает, и вот наши говорят, нужно здесь поклоняться, ваши говорят, нужно там поклоняться, а где... Вот. Или, скажем, возьмите Евнуха, он спрашивает у Филиппа, о ком это говорит Господь? Что можно сказать за эти вопросы? Почему они их задавали? Потому что они не понимали, и они хотели знать. И поэтому они задавали вопросы. Но фарисеи задавали, книжники, законники, они задавали вопросы не потому что, они хотели познание иметь. У них совершенно иначе. Так вот, дорогие мои, этот вопрос, который был задан Иисусу Христу, этот вопрос что-то значил для законника. Правда, здесь написано Матфея законник, если вы будете читать Марка, там написано книжник. И немножечко отличается описание Матфея от Марка. Так вот, для него не было однозначного ответа. Знаете, что в Библии есть много вопросов, которые неоднозначно можно ответить. Ну, например, возьмите даже закон подати, как задан был Иисусу Христу, позволительно ли давать подать для кесаря или не позволительно. Видите, одни понимали так, другие понимали иначе. Одни понимали нужно, другие говорили, что нет, не нужно. Или же, например, вопрос саддукеев, вопрос богатого юношу, что мне доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь, и целый ряд вопросов. Точно так же, как и в настоящее время. Очень много вопросов задают, например, вопрос о восхищении, вопрос о великой скорби, вопрос о суде и вопрос о тысячелетнем царстве и все. Вопрос даже о спасении сегодня стал неоднозначным вопросом. Так вот, вы знаете, что на все эти вопросы есть один конкретный существенный ответ в Священном Писании. Но этот ответ, он не удовлетворяет людей, которые любят спорить, любят что-то доказывать. Или же вместо вопроса законника похожие вопросы. Ну, например, возьмите, сегодня задают вопрос, какой твой любимый герой библейский? Ну, конечно, никто же не скажет, Иуда мой любимый герой. Или же Саул. Все говорят там, особенно молодые говорят, что для меня мой любимый герой это Иосиф, помните? Вот. Но это не вопрос, потому что каждый библейский герой по-своему герой. Я имею в виду в действительности герои библейские, не просто такие, как Иуда. Или, например, какой твой любимый стих? Вот вопрос серьезный, правда? Значит, все другие нелюбимые. Или как воспринимаются библейские повествования? Вот это вопросы законников, вот это вопросы этого книжника. Это не вопросы. Ну, например, мы говорим, о, мой любимый стих Евангелия Иоанна 3:16. Помните, ибо так возлюбил Бог мир. Хорошо, мы любим этот стих, и мы говорим, о, это Евангелие в миниатюре, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного сына. Ну, хорошо, но тот, кто отдал своего единородного сына, он наполняет твое сознание, мы дальше будем об этом говорить. Вот, как отвечал Господь этому законнику, и Матфей здесь не пишет, а Марк пишет, что он начал с ответа, слушай, Израиль, это очень важно. И поэтому, если мой любимый стих, ибо так, Бог, то слушай, церковь, кто есть Бог для тебя, кто есть Господь. И если сегодня христиане не понимают, кто есть Бог, то они никогда не поймут этого стиха, что же скрывается и что нам раскрывает этот стих. Да, я люблю его, этот стих, почему? Потому что этот стих говорит, всякий верующий в него имеет жизнь вечную, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Так вот, а как насчет того, что мученичество Христа, его ужасная агония на кресте, скажите, это связано с этим стихом Евангелия Иоанна 3:16? Его мученичество, его агония, его молитва, «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делают». Вот это раскрытие, это все, что это означает, дорогие мои. Поэтому мы очень часто абсолютно не думаем, что этот стих, наш любимый стих 3:16, он связан, конкретно связан с крестной смертью Господа Иисуса Христа. Поэтому что для нас, скажем, есть пища для наших размышлений? Страдания Христа или жестокость людей, тех, которые распяли Его. Библейские герои, очень многие любят Давида, но любят Давида молодого. Старого никто не любит, даже Давида. А любит Давида молодого, особенно какого Давида мы любим? Молодого пастушок, он идет с сумкой через плечо, взял этих 5 гладких камней, как запустил этому Голиафу. О, это герой настоящий. Но кто любит того Давида, который распластался на земле и сокрушается перед Богом, когда он согрешил? И говорит, кости мои обветшали, когда я молчал. Вы слышали когда-нибудь, чтобы в церкви говорили, я так люблю, это мой герой. Почему? Потому что он вот так каялся, он так сокрушался. Тебе единому я согрешил. О, мы любим Давида, который размахивает вот этой своей палкой с камнем. И нам тоже хочется размахивать, чтобы кому-то заехать, кто нам не нравится. Этот Давид нам нравится. Но Давид, который, прочитайте, 31-й псалом, прочитайте, 37-й псалом, прочитайте 50-й псалом, 56-й псалом, прочитайте, как содрогается Адаламская пещера, когда Давид изгнан из своей земли,
из своей родины, он в одиночестве, там его смерть ожидает, он не может появиться на своей родине, ибо если он появится там, его сразу казнят там. И посмотри, как он ведет в Адаламской пещере, он воспевает Богу, говорит, готово сердце мое, Боже, готово, буду петь Тебе и славить. Мы любим такого Давида. Или у нас немножко где-то в носу чуть уже закрутило, уже все, мы не можем петь, уже мы не можем радоваться, уже потому что кто-то нас обидел, кто-то на нас посмотрел не так. И вот как мы различаем героев. Это мой любимый герой, это мой любимый стих. Так вот, точно так же и другие вопросы. А что это за грех смерти, а что это не к смерти? Вопрос избрания, вопрос спасения. Так вот, посмотрите, как отвечает наш Господь. Я не могу объяснить, почему Матфей упустил то, о чем говорит Марк. Почему-то евангелист Марк, описывая этот случай, и он говорит немножко иначе, он отвечает именно тем, что написано тоже в Ветхом Завете. И он начинает свой ответ со слов Моисея, или, вернее, Бог через Моисея говорит Израилю: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Вот как начинает отвечать. Почему так? Я не знаю, возможно, это связано с тем, что Матфей описывает, и он говорит, что этот человек пришел его искушать, поэтому он не стал ему объяснять. По всей видимости, Матфей хочет сказать, что этот вопрос для этого человека был известен, а раз он известен, тогда он ему говорит: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всей крепостью, вот всем разумением». Так вот, этот человек пришел экзаменировать Христа. По всей видимости, здесь именно так и идет речь, искушая его, говоря, какая наибольшая заповедь в законе. То есть он пришел проэкзаминировать Христа, как Христос ответит ему на этот вопрос. И поэтому Господь наш, каков привет? Таков и ответ. Господь наш тоже иногда так отвечал. Так вот, посмотрите, наш Господь очень удивителен чем. Меня восхищает то, что Он ответил на этот вопрос, несмотря на то, что это было искушение. Он не посчитал для себя унизительным ответить на этот вопрос этому человеку. Но он использовал, как Бог, он использовал этот вопрос для того, чтобы в действительности показать этим людям, фарисеям, кто они на самом деле и как они относятся к этому же закону, к этому Слову Божьему, которое они вроде бы почитали. Итак, посмотрите, Моисей вот уже на границе земли обетованной. Все, им осталось все немножко, и они уже переходят в эту землю. Впереди Иордан. Последнее собрание. Моисей собирает последнее собрание, и он начинает свое обращение к Израилю. «Слушай, Израиль!» И начинает говорить: «Господь Бог твой един есть». Если вы будете читать книгу «Исход», там, где Господь давал эти заповеди, там этих слов нету. Там просто сказал Господь, и дальше идет речь первая о Господе. Так вот, только два человека из тех, которые были когда-то свидетелями того, что Моисей принес с горы Синай, вот, на этих скрижалях то, что было написано, теперь только двое осталось из них. Моисей и Иисус Навин. Я имею в виду те, которым было по 20 лет, и вышли они
и большие они вышли из Египта. Теперь их только двое осталось, все остальные пали костьми. Так вот, прежде всего, хочет сказать наш Господь этим людям, вы хотите познать истину, вас это интересует, слушай, Израиль. Прежде всего, вы научитесь слушать, иначе вы никогда ничего не поймете. Дорогие мои, это проблема сегодняшних христиан, которые не умеют слушать. У них на все есть свое мнение, у них на все есть свои ответы. И многие очень выборочно, селекционно они слушают. Это они воспринимают, это не воспринимают, это я понимаю иначе, а это совсем не так, вот оно. Но Господь говорит, церковь, ты хочешь в действительности ходить в Слово Божие, ты хочешь в действительности познать истину Евангелия, истину Слова Божия, слушай церковь, слушай Израиль. Помните, как нам говорят, умолкните передо мной острова, умолкните, говорит Господь. Все должно умолкнуть. Когда ты идешь в Дом Божий, заботы брось, все оставь и будь готов к слышанию Слова Божия. Вот оно основание. Слушай, Израиль. Вот с чего начинает наш Господь. Ты хочешь узнать истину? Слушай. Вот так получается. Прежде всего, посмотрите, что говорит нам Господь через пророка Исаия, 6 глава, посмотрите, 9-10 стих, что говорит Господь, как бы жалуясь пророку Исаию, который хочет, вернее, сказал, я пойду. Так вот, говорит, и сказал 9 стих Господь, пойди и скажи этому народу, вот что, слухом услышите и не вразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не вразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я их исцелил. И эти же слова, помните, Господь повторяет здесь в Евангелии Матфея 13 глава, когда Он говорил притчу о сеятеле, собралось множество людей, и потом Он, когда закончил, ученики говорят, почему ты притчами говоришь? И Господь привел эти слова. Они слышат, уши имеют, но они ничего не слышат. Вот оно что. Слушай, Израиль, слушай, церковь, слушай, христианин. Иначе, если мы не научимся слушать, тогда все бесполезно. Люди слушают, а потом взрыв негодования. Люди говорят, пойди вопроси Господа. Пророк приходит и начинает рассказывать, и говорит, но это тебе Господь не говорил, ты выдумал это, придумал. И поэтому так говорит Слово Божие. Я понимаю, дорогие мои, что у каждого из нас свои способности, свои таланты. Один и тот же библейский вопрос – один человек может так объяснить, доступно, доходчиво, что вы будете слушать и слушать. У другого нету этого такой способности, такого таланта, он попроще объяснить. Здесь не говорится о том, что один объясняет правильно, а другой неправильно. Здесь говорится, я хочу сказать о том, что у каждого есть свои таланты. Я помню, у нас когда-то в школе, еще когда я был в школу ходил, и у нас, кажется, в 8 классе, вот, на уроке русского языка и русской литературы пришла молодая учительница только после университета. Очень хорошая учительница, как человек, и все. Но вы понимаете, она нас начала учить, и мы ничего не понимали. Ну, невозможно. Вот она говорит, а мы не понимаем, что она хочет от нас и что она требует от нас. И в конце концов, она даже полгода не проработала, она в сентябре начала, она до Нового года не доработала, она уволилась, она ушла из школы. И вместо нее другая учительница пришла, зауч нашей школы, и все. Вы знаете, сразу все стало понятно, абсолютно. У нее был опыт, у нее были знания, и она сразу объясняла все, и нам все стало понятно.
Вот так оно бывает иногда и в нашей жизни. Здесь не говорится о том, что это правильное объяснение, а это неправильно. Вот, у каждого есть какой-то свой дар, но Господь наш, Он так объяснял, что оно должно было бы всем понятно, ибо такого проповедника, как Господь, никогда не было на земле и не будет. И поэтому второе, на что Он говорит, слушай, Израиль, а дальше Он говорит, Господь Бог твой един есть. Он направляет фокус. Направляет фокус куда? На Господа. Он направляет фокус на Бога. Вы хотите понимать библейские истины? Что в вашем фокусе? На кого вы смотрите? Вы смотрите на проповедника, или вы смотрите на пророка, или вы смотрите на Бога, на Его Слово, то, которое им возвещается. Так вот, не на Моисея, не на учителя воскресной школы, не на пастыря, нет. С чего начинается Библия? Тот же Моисей, через которого Бог издал законы, когда он начал писать свои 5 книг, посмотрите, куда он направляет свой взор. Когда вы открываете книгу Бытие, 1 глава, куда направлен взор наш? В начале, а второе слово – Бог. Вот он весь фокус. Вот это и есть богоцентричность нашей жизни. Все вопросы библейские, все вопросы жизненные, все, как мы понимаем, везде должно решаться в этом фокусе Бог. Нравится ли Ему то, что я делаю? Благословляет ли Он то, что я предпринимаю? То есть именно в Его фокусе, в Его ракурсе, посмотрите, в этой же главе сколько раз, в каждом стихе Бог, Бог, Бог. Вот оно, в начале Бог. И поэтому Господь, объясняя этот вопрос, слушай, Израиле, Господь Бог, где этот Бог? Вот Он рядом с вами. Он объясняет вам. Потому что если вы верите Моисею, говорит Господь, вы бы верили мне, потому что Моисей говорил обо мне. Слушай, Израиль, это Бог твой единый, я объясняю, но вы ж не принимаете меня. Вы не воспринимаете меня как Бога. Вот это и есть проблема, что сегодня люди, как и в древности, они придумали своих богов. То есть все вот эти вот 613 заповедей – это фокус, это проекция человеческих желаний, человеческих пониманий, как они понимают Бога, но не как Писание объясняет Бога. Ну, хотя бы возьмите, скажем, их понимание. Можно ли съесть яйцо, которое курица снесла в субботу? Вот важный библейский вопрос. Это же глупость. Или, например, субботний путь, как они понимали. Это же просто люди играются с Богом. Понимаете? Вот это проекция. Когда мы придем в вечность, милые мои, когда люди придут в вечность, они увидят, что они жестоко ошиблись, потому что они совершенно неправильно воспринимали Бога. Они совершенно иначе рисовали Его в своем воображении, чем это говорит Библия. А Библия говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой единый, единый. В каком смысле? Нету больше подобного. И поэтому, если ты в своем сознании, в своем восприятии берешь и это слово интерпретируешь, потому что так говорит какой-то там раввин или какой-то там человек, и все, и ты начинаешь отворачивать свой взор от Бога, начинаешь вот так понимать, это есть оскорбление для Господа. Вот куда ведет он, богоцентричный, единый владыка, все держится им, он все соделает, он единый авторитет, он самодостаточен. Ему одному верить, он суверенный. Милыми, истина библейская никогда не определялась и не определяется и не будет определяться путем общественного мнения, путем общественного опроса. Как вы понимаете, сестра? Как вы понимаете, брат? А, большинство понимает вот так, значит, правильно, мы должны так заключить. Нет, мы должны понимать так, как учит и говорит Слово Божие, без всякой интерпретации. Вот куда ведет наш Господь, отвечая на этот вопрос. И поэтому, смотрите, как говорит нам псалмопевец: «И познайте, что Господь есть Бог, Владыка, Творец». Милые мои, чем больше наше представление о Боге будет библейским, тем глубже и больше будет восприятие нами библейских истин. Почему так трудно воспринимаются библейские истины и воспринимались? Потому что у людей свое восприятие Бога. Особенно сейчас. Мы живем в такое время, когда множество христиан стащили Бога с неба и поставили его рядом с собою и сделали с него вот такое доброго кореша. Понебратство. С кем? С Богом, с которым можно поспорить, с которым можно пошутить, с которым можно не согласиться с тем, что он говорит. И поэтому здесь Господь говорит, или нет, да, Господь говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой единый есть». Так вот, я хочу сказать, что, к сожалению, и сегодня в наше время представление о Боге похоронено под огромной-огромной кучей всяких человеческих рассуждений, добавлений, преданий и тому подобное. И его истинное естество, божественное, как единого Бога, оно не видно из-за этой кучи. Поэтому люди начали что-то свое придумывать, добавлять. Так вот, если Владыка Бог есть наш Бог, тогда вы его должны любить. И возлюби Господа Бога твоего. Вот то фундамент нашей веры, вот это фундамент, на чем зиждется наше хождение, наша святость, наше исполнение всех заповедей. Не потому, что, ага, не послушался, все, ад, не послушался, все, Бог будет бить, а именно в другой форме, потому что я его люблю всем сердцем. Слушай, Израиль, Господь Бог твой вывел тебя из Египта. Вот что сделал Господь. Вы были там рабами, вы там делали эти кирпичи. Вы шли на истребление. Ваша нация была предпринята попытка истребить вашу нацию. А я теперь что вывел из вас? И вы некогда не народ, а теперь народ Божий. Поэтому кто это сделал? Господь. Возлюби Бога всем сердцем и всей душою. И только возлюбя Бога именно так, в действительности, наше служение, наше хождение будет угодно Богу. Тогда весь закон и все заповеди и все требования Господа, они будут иметь основание. И это не будет делаться: о, если я это сделаю, Бог меня набьет, Бог меня накарает, или Бог еще что-то сделает. Абсолютно совершенно в другом. Так вот, дорогие мои, Израиль, никого другого невозможно любить больше, чем Бога. Мужья, посмотрите, вы любите всех сестер, но свою жену вы любите так, как вы никого не любите. Точно так же и жены, посмотрите, скажем, вы любите всех братьев и сестер, как Писание говорит, но так, как вы своего мужа любите, вы никого не любите. То есть, подобно этой любви нету, поэтому наша любовь к Богу, да, мы любим многие вещи, мы любим хорошо покушать, мы любим еще что-то сделать, Но любовь к Богу – это нечто другое, ни с чем не сравнимое. И ей нет ничего больше подобного, потому что Он пронизывает все наше естество. Мы им живем, мы им движемся, мы им существуем. Наши мысли, наши желания, наша логика – абсолютно все, все, все им. И все к Нему. Помните, как говорит Павел в послании к римлянам? «Ибо все им, через Него и для Него». Любите этого Господа, Он един есть. И потом реакция, посмотрите, я заканчиваю, третье, на что обращаю ваше внимание, реакция книжника. Он покаялся, стал перед Господом и покаялся, получил этот ответ, абсолютно нет. Наоборот, он сказал, о, ты смотри, помните Евангелие Марка, прочитайте там. Он говорит, ты смотри, о, да, ты хорошо отвечаешь, молодец. То есть я бы тебе поставил бы «эй» с плюсом. Он поставил себя на один уровень, он экзаменирует Господа Иисуса Христа. Правда, он рассуждал очень логично, правильно. Заметьте, многие люди, религиозные люди, они очень логично, правильно рассуждают, но они стоят возле дверей Царствия Божьего, но они не в Царствии Божьем. Христос говорит, ты недалеко от Царствия Божьего, ты рядышком, но ты такой же погибший грешник, как и тот разбойник. Тебе нужно покаяться, тебе нужно осознать. Вот как оно бывает. Но этим людям очень трудно. Почему? Потому что они рассуждают очень правильно, они жизнь ведут очень хорошую жизнь, то есть они ведут себя очень хорошо, они рядышком с дверями Царствия Божия, но они не в Царствии, они вне Царствия Божьего. И поэтому Христос ему говорит, сразу прерывает его, вот, Христос на эту лесть не отрывается, ему похвала человеческая не нужна, а он ему говорит, ты недалеко. Возможно, и нам кому-нибудь сегодня Господь говорит, ты хорошо, правильно рассуждаешь. Ты недалеко от Царствия Божьего, но не в Царствии Божьем. Да поможет нам Господь разуметь эту истину. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты спас нас. Господи, Ты вывел когда-то Израиля из Египта, а нас Ты вытащил еще с более страшного рва погибели. Мы были рабами греха, мы были чадами гнева, а Ты вывел нас, ценой своих страданий и смерти избавил нас. О Господи, помоги нам уразуметь эту истину, чтобы Ты в действительности был объектом нашего созерцания, нашей любви, нашего поклонения Тебе и нашего служения Тебе, ибо Ты достоин этого. Тебе подобает, Господи, это величайшая честь, которую Ты позволяешь нам, бывшим грешникам, являть любовь свою Тебе, всем своим естеством. Господи, поэтому, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты сам озарил Духом Твоим Святым и светом Евангелия Твоего, чтобы мы в действительности могли увидеть Тебя, Спасителей Бога, и возлюбить действительно Тебя всем разумением, всей крепостью, всеми силами, и чтобы наша жизнь, наше служение – наше хождение пред лицом Твоим было действительно как служение и хождение людей, которые влюбленные в Тебя полностью, всем своим естеством, каждой клеточкой нашего тела, нашей жизни, Господи, нашего естества, чтобы в действительности мы льнули к Тебе, стремились к Тебе, чтобы Слово Твое было не устрашающим для нас, а было словом слаще меда и меда сотого, как это говорил раб Твой Давид. Господи, услышь нас в этот час, я прошу Тебя. Благослови больных нашей церкви, в особенности те, которых я сейчас называл, которые просили молиться. И они и нуждаются в этом, Господи, в наших молитвах. Они нуждаются в Твоем благоволении к ним, чтобы Ты их утешил.
там, где они находятся, в их страданиях, в их переживаниях, Господи, яви им милость Твою, чтобы они не унывали, а могли целиком и полностью довериться Тебе, ибо они в Твоих руках. Также мы благодарим Тебя, сестра Оля, за то, что Ты дал ей работу, и дальнейшая ее просьба, и дальнейшее желание, которое она имеет, Господи, мы приносим перед Твое лицо, чтобы Ты сам разрешил и дальнейшие эти проблемы. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, я прошу Тебя, благослови также и спевку здесь, и тех, кто останется для разучивания гимнов, благословляй наши голоса и также братьев, которые будут вместе с нами заниматься. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.